Однажды одаренный библейский учитель и богослов Артур Пинк начал проповедовать с таких слов. «Наше слово сегодня о самом ненавистном библейском учении, вседержавном избрании и спасении Божьем. Если правда вечного наказания всех более отвратительно неверным, то правда вседержавного избрания и спасения Божьего всех более ненавистна верным только устами». Очень серьезные слова, и можно много проследить. И давайте с вами разберемся, давайте ваше правильное мышление, или неправильное мышление, пусть исправляется не из-за того, что я вам буду что-то говорить, а из-за того, что вам Писание говорит. Это самый надежный способ. Пусть Писание само говорит вашим сердцам. Итак, что такое спасение? Вы, как видите, я здесь подчеркнул в этих стихах, где Петр напрямую произносит это слово. И часто наша проблема в том, что мы берем, вот слышим спасение, да, спасение, особенно можно его потерять, нельзя, часто вот такими всякими бросаются люди в церкви, словами в церкви. И часто люди берут и отрывают вот это вот само понятие спасения от понятие избрания. Я даже читал вот недавно такую статью очень такого как бы сильного теолога, который говорит, что те люди, которые проповедуют о великом Боге, о том Боге, который сам дарует нам спасение, который избирает людей, они обычно берут и говорит вот это вот избрание толкует с предведением. И мы знаем, что Петр и начинает с этого, а как его толковать отдельно? Петр говорит, избранным по предведению Бога Отца, то есть Бог в своем вечном прошлом, там, если мы так образно сказать, Он приготовил то, что будет впереди, Он активно в этом участвовал, Он послал Сына Своего на крест, и в 20 стихе мы читали, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Все это Он сделал, все нам подарил, и у Него есть своя цель, которую Он достигнет. Хотит ли человек этого? Не хотит. Соглашается он с этим? Не соглашается. Бог своей цели достигнет. И нам очень важно разобраться, а что же такое спасение? То есть, как и в прошлый раз, когда я говорил об избрании, я хотел бы вас спросить, вот что такое слово? Вообще, как вы его понимаете, спасение само по себе? Вот само по себе, я думаю, слово спасение, если скажу, оно будет суховатым. Потому что обычно слова начинают как-то больше смысла приобретать, когда они в связке с какими-то другими словами. Вот, допустим, я скажу «стул». Ну, стул да стул. Потому что у вас у каждого свой образ сразу выпадет стола. Но если я скажу «стул», ну, если я скажу «стул красный», «стул деревянный», тогда это уже более красочно вы можете представить. Также и спасение. Само слово «спасение», когда мы слышим это слово, то оно все время может у нас в связке с чем-то связано. То есть есть какая-то опасная ситуация, и из нее должен быть выход или происходит выход. И всегда, когда слово «спасение», то оно связано с какой-то помощью к чего-либо или кого-либо. Так, иначе оно не может происходить. Вот смотрите, например, такой. Вот вы идете по лесу. По тропинке идете, и вдруг вам на тропинке огромный медведь выходит. То есть объект есть, медведь. Что делать надо? Спасаться. Спасение должно происходить. А с чем оно должно происходить? Чем может человек спасаться от медведя? То есть своими ногами. То есть спасение происходит всегда при помощи чего-то. Но если у человека слабые ноги, то... В принципе, ну, ему повезло, что у него есть ружье, то он может от него отстреляться. То есть всегда спасение связано с какой-то помощью или с помощью кого-то. И это, вот это слово, когда используем мы сейчас в современном нашем этом, мы тоже с чем-то этим связываемся. Но нам надо понять, а что значит оно в духовном и практическом плане, когда говорит о нем Писание. Если его, допустим, мы посмотрим на послание Петра, я недаром взял такой большой кусок, но я не сделал второй стих, то в послании Петра Петр не разрывает его от избрания. То есть понятно, что спасение, оно неразрывно связано с избранием, и оно как бы плод избрания. То есть это может быть процесс, как вот мы живем, Бог нас, вот как этих свидетельствовал, Бог нас оберегает от всяких жизненных ситуаций, как детей своих берегет, но и в то же время это цель, когда мы достигнем Царства Небесного, когда мы получим новые тела, когда Бог сотворит все новое, вся земля сгорит, все дела на ней сгорят, и когда Он действительно станет для нас светом, тогда это спасение будет окончательно завершено. Но мы уже, Библия нам говорит, что мы уже спасены. И об этом сам Петр говорит, потому что мы силою Божию соблюдаемся ко спасению. То есть есть процесс спасения, есть цель спасения. То есть, смотрите, если мы сказали о медведе, да, вот это объект спасения, чего нам бежать? Но тут же всегда вот связано спасение, если какая-то ситуация опасная возникает в нашей жизни, то нам надо определить степень опасности. Медведь большой, надо от него бежать. Но если, допустим, на вас едет вот ребенок трехлетний на маленьком велосипеде, вы от него просто отступите из уважения. Но если на вас несется машина на большой скорости, вы отпрыгнете, чтобы сохранить вашу жизнь. Из-за этого вот мы часто не понимаем степень опасности, той, на которую нас идет. И если мы понимали степень опасности, то я думаю, что мы бы и предпринимали меры более радикальные, чем мы сейчас иногда с вами делаем. Или, допустим, я все время смотрю на служение Павла, если взять, и насколько он понимал вот этот гнев Божий, и насколько вот этот гнев Божий сотворял в нем такое, что он боялся за тех людей, которые не знают Бога. И когда часто такие цитируются слова, когда говорит «страхом спасайте их», но там в оригинале написано не «страхом», а «со страхом спасайте их». Не надо на людей жутить больше, чем надо наводить, но надо служителю иметь такой страх, что он знает больше Бога, он ближе к Богу, он больше понимает его гнев, что ожидает. И чем больше это понимает, тем больше у него страха за тех людей, которые не знают его. Вот это и имел тогда Павел. И я думаю, вот насколько я лично, насколько служителя понимают, с чем мы имеем дело. Вот если бы мы от медведя мы бежим, только так. А что сделает Бог? Бог-то это же вообще, это же, как сегодня Володя уже говорил, это уму непостижимая сила, которую мы даже ни с чем сравнить не можем. И вот как раз и здесь вопрос такой. Спасение – это процесс. У него есть начало, Бог по предведению своему задумал. Потом у него есть процесс, как если взять нас, людей живых, мы живем, Бог нас оберегает силою Своею, к Царству Небесному ведет. И у нас есть цель, мы достигнем там небес и получим новое тело, все новое будет, и тогда будет полностью этот процесс завершен. Но тут же сразу надо спросить, от чего надо спасаться, если мы вернемся чуть-чуть в наше время, опять с небес спустимся и как вот посмотрим, от чего же надо спасаться. И здесь вот как раз я думаю, что самая вот эта вот неразбериха начинается. И когда я размышлял над этими стихами, над Петра, и я смотрел, что о чем мы читаем в Писании, только взять если Писание, то есть как бы два звена одной цепи. Вот знаете, я себе представил, вот вы представляете шариковую ручку, если ее раскрутить, она будет напополам раскрученная. А будет одно звено и будет другое. Но она ручкой становится только тогда, когда ее скручена, и она полностью. Также и здесь два звена одной цепи. Одно без другого не существует. И вот как раз вот от чего надо спасаться в первую очередь? В первую очередь от чего люди спасаются, которые не знают Бога? Писание говорит, что люди, вот это первое звено, когда мы еще не знали Бога, когда до покаяния нашего возрождения, мы спасались от гнева Бога. Как раз об этом сегодня мы слышали. И здесь вот в Иеремии в 10 главе, 10 стихе написано, «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Почему гневается Бог? И вот как раз в Римлянах, в 1 главе, 18 стихе написано, почему более тоньше это открывается. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». То есть люди через свидетельство природы знают, что Бог есть, они могут додуматься и без Писания. Это первое откровение такое, что Бог существует за этим, за всем великим и красивым стоит Творец, который это все создал, потому что это создать нам невозможно. Но они вот это первое откровение подавляют неправду. Они начинают придумывать закон, они говорят, вот большой взрыв произошел или еще что-то такое. Придумывают электронные коллайдеры, чтобы доказать вот эту частицу Бога найти. И много всяких вариантов, что они пытаются это так сказать. Ну, случай произошел такой в космосе, что-то там слепилось, метеороиды слепились, и получилась Земля, а потом на ней вдруг образовалась вода. И много таких теорий всяких. Они подавляют истину неправды. И за это Бог гневается на них. И здесь как раз в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 36 стихе написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть, если человек не находится в завете с Богом, как Петр говорит, если он не освящен Духа Святого, и он не окроплен кровью Иисуса Христа, тогда он не находится в завете с Богом, и он находится под гневом Божьим. И гнев — это не то, что я возьму, допустим, ремень и отшлепаю своего ребенка, или кто-то из вас что-то такое сделает, кому-то даст сгоряча. Нет, гнев Божий, он праведен. Его не надо сравнивать даже близко с человеческим гневом, потому что Бог святой. Он не может гневаться, потому что у него настроение плохое, как мы иногда бываем. Или что-то он себя не может держать под контролем. Он святой, и гнев его праведен. И так вот устроен мир, так он устроен, что вот именно, как мы уже говорили, в присутствии его ничто святое не может войти. Знаете, как вот, если взять такую картину, представьте огромное напряжение, которое там на гидроэлектростанциях, вот эти огромные катушки с огромными проводами. И если вы там чуть-чуть там хоть это от вас, пшик, и все. Да пепла даже не останется от вас. Там такое высокое напряжение. Так Бога даже с этим сравнить нельзя. Просто так устроен мир, и мы ничего не можем с этим сделать. Потому что Бог так устроил, что те, кто не находится в завете с Ним, через Сына Его, они находятся под гневом, и Бог на них праведно гневается. И смотрите, что дальше, если говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 6 главе 11 стихе: «И такими были некоторые из вас, но мылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И вот только вот на основании жертвы Иисуса Христа, и вот это нам надо очень сильно себе в голову как-то вместить, потому что не на основании того, что мы были какими-то хорошими до этого, что мы много думали о Боге, искали Бога как-то, это только на основании жертвы Иисуса Христа мы ушли от гнева Божьего. Мы имеем мир с Богом. И написано в Римлянам в 5 главе, в 9 стихе: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». То есть получается, что есть два звена одной цепи. Когда есть люди, которые не знают Бога, они должны спасаться от гнева Божьего. И об этом говорит Писание. Они находятся под гневом Божьим. Но когда происходит вот этот переход, когда при освящении Духа Святого человек становится послушным истине, потому что Бог дарует ему веру в этот момент через освящение Духа Святого, благодаря жертве Иисуса Христа, он входит в завет с Богом, он окропляется кровью Иисуса Христа, навсегда он становится совершенным в глазах Бога. Тогда он попадает совсем в другое звено, благодаря Богу. И тогда от чего должен спасаться человек? Первые люди, которые не верят в Бога еще, может, которые когда-то уверуют, но на данный момент они не верят в Бога, не имеют вот это живое упование, или верят по-своему как-то так, они должны спасаться от гнева Божьего. И это только возможно благодаря Иисусу Христу, только через покаяние, через признание себя грешником и так далее. Но от чего должен спасаться уже спасенный человек? И Писание нам говорит, что спасенный человек, оправданный кровью Иисуса Христа, который находится в завете с Богом, он спасается самим Богом от грешного мира. То есть верующим людям не нравится здесь. Вот раньше нравилось, А тут вдруг перестало нравиться. Вот раньше я участвовал вот в этом грязном процессе, и даже мне нравились вот эти гулянки, пьянки, если так сказать. А теперь они мне не нравятся. Теперь я вижу, насколько мир поврежден грехом, и мне это томит. Меня лично это томит. И я, наоборот, жду, когда я с Отцом встречусь. Я не хочу на себя руки накладывать, но вот такое томление есть. Когда же, Отец, я радуюсь то, что я могу служить, но когда вот это и есть взывание к Господу. И вот как раз, смотрите, вот если взять вот эти два звена, вот это одной цепи, то получается, что без покаяния не может быть и второго. Они взаимосвязаны. Но почему я сказал, что нам надо понять, что вот в первом звене, когда человек не знает Бога, он спасается им от он должен спасаться от гнева Божьего. Во втором звене он должен спасаться уже от грешного мира. И Бог отделяет. И вот как раз вот эти вот цели спасения в первом звене, когда мы не были еще неверующими люди, они отличаются от цели спасения во втором звене или во втором состоянии. И вот как раз вот это вот здесь и получается путаница. Во втором-то звене мы уже спасенные, Бог больше на нас не гневается. Гнев Божий больше нас не преследует. Представьте, Иисус Христос нас защищает от Него. Он, да, или как он, как зонт, который от дождя защищает, или как бы защитная такая оболочка, которая от гнева Божьего защищает. Бог смотрит на нас, но видит образ Сына Своего, Иисуса Христа. И мы защищены от гнева. И как раз он и Петр говорит, вы народ избранный, люди взятые в удел. Все, мы отделены. Тот, кто уверовал, тот, кто верующий, да, как Бог его там, на каком месте его нашел, он взятый в удел. И как раз вот интересно, в Евреях, в 9 главе, вот надо проникнуться этим словом, в 11 стихе он говорит, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию», то есть со своей, не то, что люди там сделали, скинию рукотворную, «не рукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и я приобрел вечное искупление». И дальше написано, ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то насколько паче кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Бог сотворил это для верующих людей. И смотрите, что дальше в 24 стихе 9 главы написано. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроя, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицом Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, ходит во святилище каждогодно с чужою кровью». Иначе надлежал бы многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. То есть Библия нам ясно и понятно разграничивает эти два состояния, если можно так сказать. Состояние грешника, который не знает Христа, отличается от состояния того, грешника, который уже знает Христа. И если вот так вот рассмотреть, если так разобраться, то я, вот, по моему мнению, можно понять, когда, допустим, вот есть евангелизация или где-то, в таком частной беседе где-то получается, что человек, который беспокоится, как и апостолы, беспокоятся за церкви свои, они не знали, кто среди церкви верующий, на самом деле кто неверующий, просто приходят, и они беспокойство такое имели о церкви. И сейчас многие евангелисты говорят, смотри, спасение можешь потерять. Вот пригласили людей, наркоманов, алкоголиков или еще кого-то, да, и звучит слово, а никто не кается, не выходит, допустим. И они переживают за них. И он может, смотрите, только может часто не так прямым текстом это звучит, но может сказать, смотрите, другого случая может не представиться. Часто можно сказать, вот вы уйдете, может что-то с вами случится, может умрете, и не будет у вас больше возможности покаяться. И тогда, когда человек говорит, конечно, это как бы, что такому человеку скажешь, который даже еще не касался Библии, мало знает, ему, естественно, уже не будешь такого трудного ничего говорить. Ему скажешь, смотри, ты можешь спасение потерять, ты можешь упустить его из руки. И вот я могу таких понять людей. Они говорят, да, действительно, и об этом можно сказать. Вот есть пример Библии такой, говорят, спорный очень, но он очень ясный, если вчитываться в Писание. Написано, допустим, в Евреях, в послании к Евреям, по-моему, в 6 главе, в 4 стихе, да, в 4 стихе написано, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются». И вот часто люди применяют это к верующим людям. Но если вы читаете дальше, что написано, надо понимать всегда в контексте. Дальше написано в 7 стихе, «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь, и прозвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». То есть, кто писал это послание, он говорит, что те люди, которые сидят в церкви, питаются как бы вот эти дождем, земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, он такое образное приводит сравнение. И вот они питаются этим дождем, этим Словом Божьим, и они начинают произносить, как производить какой-то плод. И Бог благословляет этот плод. А дальше он говорит, а земля, производящая тернии и вочи, то есть земля, которая попившая многократно сходящая на нее дождь, которую часто люди слышат Слово Божье, участвуют в прожженном процессе в каком-то там, может даже и служат бывает. И вот они облучаются, напитываются этим, как дождем, как земля дождем этим Евангелием, но производят тернии и вочи. Негодно и близко к проклятию, которое конец сожжения. Да, это написано в Библии. То есть есть, есть такой вариант, и, допустим, есть яркий пример, тот же Иуда. Многократно питавшийся от Иисуса Христа, от первоисточника, пивший эту чистую воду. Да? Сколько раз слышусь, но все равно, я говорю, а производил тернии и вожжи. И негодна такая земля, и готова к сожжению. И то же самое, смотрите, говорил и сам Господь, если для сравнения, помните вот эту притчу о разных почвах? Он же то же самое, люди слышали слово, слово попадало к ним. Сеятель не оставлял это слово при себе, он его сеял. И писано, что попало к человеку сердце, а в сердце у него почва каменистая. И оно не произросло. Упало в другое сердце человека, а у того сердца, поросшее всяким бурьяном. И вроде слово взросло на нем, но быстро и пропало, ушло. И так далее. То есть это ясно, понятно, что есть различие, кому говорится, ты спасайся от чего, и ты спасайся от другого. И смотрите, что дальше написано. Вот в Евангелии, то есть во 2 Петра, во втором главе, 22 стихе написано, Петр говорит, «Но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Это не касается христиан. Это касается тех людей, которые слышали Евангелие, которые приходили в церковь, но остались такими, какими были всегда. Знаете вот такую пословицу русскую? «Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит». Так вот, сколько неверующему не говори о Боге, если у него нет вот этой веры живой, которую может получить, дать только Бог, он все равно будет всегда смотреть туда, откуда он пришел. Мир его будет просто тянуть. Он при первой же возможности сорвется и убежит, и вы его не удержите, потому что это его. Мы же, когда верующими становимся, мы получаем от Бога новое естество, которое противится миру, и оно становится для нас грязным, неприятным. И он, сам Петр, говорит в 1 Петра, во 2 главе, 8 стихе, почему так делает? Петр говорит, что для таких людей Христос камень преткновения, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Часто можно услышать, а что вы со своим крестом? Или, допустим, ой, Христос это великий йога, который по воде ходил. Они по-разному пытаются его как-то вот своим разумом и притыкаются. Они говорят, я даже слышать не хочу о нем. И он говорит, они не покоряются слову. Есть возможность, но они не покоряются слову. На то они и оставлены. И вот смотрите, можно понять, когда неверующий человек говорит неверующему человеку, смотри, ты можешь свое спасение потерять. Ты можешь этот шанс свой упустить. Но когда верующий человек говорит верующему человеку, когда возрожденный человек говорит возрожденному человеку, смотри, ты можешь спасение свое потерять, то это противоречит Слову Божьему. Когда люди берут и свой опыт ставят наравне с опытом Бога, когда они Бога оценивают, силу Божью, силу Божьего проведения, силу Божьего всевластия оценивают со своей человеческой стороны. Буквально вчера мой отец праздновал день рождения, я был у него в гостях после работы вечером. У него друзья немцы, которые русский не понимают. Была возможность, мы 3 часа дискутировали. Очень так интенсивно, я понял, насколько охота много сказать по-немецки, но не могу, но я все равно сказал им главное. Так вот, когда я разговаривал, когда я говорю, вот скажи, пожалуйста, к одной женщине обратился, говорю, если ты умрешь, где ты окажешься? Я не знаю, хотя она 59 лет в вере, говорит. 59 лет как в церковь ходит. До самого мальства. Я говорю, как так? А ты, говорит, знаешь? Я говорю, знаю. Где? Я на небесах. Дай Богу распоряжаться этим, а не тебе. Я говорю, Библия мне говорит. А что ты со своей Библией, да, вот верующий человек? И начинается, и вот дошло до того, что я, она говорит, вот ты веришь всему тому, что там написано в Библии? Я говорю, да. Вот каждой букве, каждому слову, я говорю, да. Значит, ты думаешь, что Бог за 6 дней создал землю? Да. Фу. Все понятно с тобой. И я ей сказал, если ты в самом начале, уже в самом начале Библии не веришь Богу, не веришь Его силе, то тогда ты все будешь ставить под сомнение. Ты будешь все Писание оценивать только своей практикой, своим житейским опытом. И если этого ты не можешь, или если этого ученые не могут, значит это не может и Бог сделать. И когда люди говорят, верующие люди говорят верующим людям, ты потеряешь свое спасение, они оценивают своим опытом силу Бога. Они даже не представляют, о чем они говорят. Потому что Писание нам говорит, что в 1 Петра, 1 главе, 23 стихе, Писание говорит, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. И дальше говорит, живого и пребывающего вовек. Если человек возрожден от Слова Божьего, оно живое пребывает вовек. И дальше он сам говорит в 5 стихе, силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению. Готовому открыться в последнее время. Как же Бог совершает спасение? Окей, это все есть, а как Он совершает его? И вот здесь вот, я когда готовился к этому, я когда посмотрел на эту картину свысока, я подумал, Господи, насколько человек мелкий куда-то хочет прыгнуть. Я вообще посмотрел, что делает Бог с самого начала Библии. Я думаю, Господи, куда мы лезем? Смотрите, как он совершает спасение, вот этот генеральный план. Смотрите, когда человек появился, земля уже была сделана. Бог не создал человека, ты полетай пока в космосе, я сейчас для тебя все сделаю. Он создал для него все условия, и потом создал человека и поселил на земле. Когда, допустим, ученые, смотрите, открывают какой-то закон, они его не придумывают сами. Они работают всегда со вторичным материалом. Они открывают, что что-то закономерно действует на этой земле. Они увидят эту цепочку, потом пытаются доказать, что это действительно работает в любых условиях. И они этот закон пытаются объяснить, но пытаются объяснить закон, который уже был создан самим Богом. Они не сделают свое новое открытие, которое потом себе присваивают и Нобелевские премии за это получают. Они делают работу с тем, что было уже создано. Также и пророки, когда мы вот 10 стих, смотрите, что там написано. Пророки говорят, к чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Спасение, оно уже было. Бог его уже там в вечности прошлого задумал, и оно должно совершиться, и будет совершено. И эти пророки, они как ученые, они уже пытались объяснить то, что уже сделал Бог. И к всему-то спасению относились изгнание и исследования пророков, которые предсказывали назначенной вам благодати. И об этом самого сказано с самого начала. Смотрите, я хотел бы с вами чуть-чуть вот посмотреть по Библии, пройтись так интересно. Помните в Бытие 3 главу 15 стих? Когда человек упал, когда он взбунтовался против Бога, когда совершилось грехопадение, Бог тогда уже сказал, приоткрыл вот чуть-чуть людям этот план, он сказал в 3 главе 15 стихе, «И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот тогда Бог показал людям, как он начал вот этот план спасения водворять в нашей жизни. То есть Бог с самого начала провел четкую линию. Он обозначил персонажа, если можно так сказать. Он обозначил семя змея и семя жены. И он обозначил не только персонажей, но что они делать будут. Он конкретно сказал, что семя змея будет жалить в пету, а семя жены будет бить в голову. И так оно и в нашей жизни происходит, когда люди верующие страдают от людей неверующих. Но в конечном итоге Христос воскрес, и Он взял, победил, Он ударил змея в голову прямо. И всегда в голову больнее бить, чем пятку кусать. Хотя там тоже больно, но все равно смертельнее болеет бить голову. И вот смотрите, как Он, помните, вот как этот змей пытался кусить. Бог взял Авель с Каином. Каин убил Авеля. Что сделал Бог, если проследить по Библии? Он взял Сифа, дал Адаме с Евой. Жизнь бурлила, жизнь кипела, вокруг там что-то происходило, греховное, мир все падал, грех, грех. А смотрите, от Сифа кто дальше произошел? Ной. А от Ноя Сим, Хам и Афет, и Сим, Семиты, откуда еврейский народ прошел? Линия дальше идет. А от Сима куда? Кому пришло? Оно пришло к Аврааму. А от Авраама кто произошел? От Авраама произошел столетнего, Исаак. Столетнего. Бог показывает, что ему все подвластно. А от Исаака кто произошел? От Исаака произошел Яков. А от Якова кто произошли? 12 колен. И среди них Иуда. И как раз вот Бог нам показывает, вы творите, что хотите, вы думаете, творите, что хотите. Кто не любит Бога. Но моя линия спасения, она идет. Я ее водворяю в жизнь. И он говорит в Бытие 49 главе 10 стихе, «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель». То есть про Иисуса Христа он говорит, «И ему покорность народов». И в Исаии интересны очень слова такие, написано в 65 главе 8 стихе. «Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Якова семя и от Иуды наследника гор моих, и наследуют эти избранные мои, и рабы мои будут жить там». Помните Евангелие, с чего начинается, Матфея? Он перечисляет длинную родословную. Бог открывает, что вот эта линия спасения, она им создана, она идет и идет. И когда, помните, ангел обращается к Иосифу, как он его называет? Иосиф, сын Давида. Он показывает, помните, от кого? От 12 колен, да, произошел, кто там потом? От Иуды произошел. Иисус был, он отдельно, как бы, но Бог показывает, что там был еще не от Иуда, а произошел, там был Давид, там вот потом пошло и пришло к тому, что был Иосиф и была Мария. Люди могли что хочешь сделать, они могли замуж жениться, не пожениться и все. И как бы все как будто зависело от человека. И бах, тут должен был Спаситель как-то спуститься на землю, а теперь у Бога ничего не получилось. Так ли это? Нет. Бог сделал все так, что вот это именно и произошло. И он как раз и говорит, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына наречешь его имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Ясно и понятно. И Библия нам открывает. И эту линию можно запросто проследить самому, если изучать и считать Божье Слово. И вот это дело спасения, которое Бог нам открыл, не было тайна тех людей, которые верят в Него, от верующих людей. Это написано в Библии, это написано в Божьем Слове. И вот здесь вот как раз вот вопрос, когда мы прочитаем после, когда мы слышали об этом все, когда братья нам говорили о величии Божьем, когда вот это, кто спасает, Бог или человек? Вот интересно, греховное наше сердце часто, и меня удивляют такие служители, которые пытаются наравне с Богом быть, которые говорят, но я же тоже, я себя спас. А потом он за то, что за такую веру дрожит, как бы она от него не ушла, как бы Бог от него не отказался. И такое всегда будет, когда человек думает, что он центр себя, что он, его я, важное в этом мире, что он является источником своего спасения, что он является источником своего возрождения, своего избрания. Такой человек всегда будет переживать, такой человек всегда будет неустойчив в вере. Потому что он понимает, если человек понимает, что Бог его избрал, Бог его сделал верующим, не по его воле, а по своему изволению. Как он это предвидел, нам не открыто, но мы сделались верующим. И мы понимаем, что Бог ведет силу своей к спасению, и он даровал уже, и он говорит, а готовому открыться. То есть нас ждет уже, она готова, она не подготавливается, но уже готова. Тогда, конечно, я спокойно себя чувствую лично в этом плане. Это не дает мне повода грешить и творить, что хотеть. Нет, я думаю, что любой верующий человек не будет откликливаться на такую радостную весть. Он не будет Богу делать всякую гадость в ответку на то, что Бог его сделал своим детем. А когда человек, ведь я же приложил к этому какой-то кусочек, ведь я же уверовал, ведь я сам себя спас. Тогда понятно, там, где вот это «я», она будет как ложка дегтя в этой мочке меда. Она постоянно будет человеку жизнь отравлять. Человек с грехопадения с того самого момента утратил возможность себя спасти самого. Ему всегда нужна была помощь. И с чего мы начали? И без Бога никак. Никак. Если Бог не вмешается в жизнь верующего, в жизнь человека, если Он не дарует ему веру, никак не произойдет, как бы мы ни хотели. Как бы мы печально нам не было, и об этом говорит Писание. Но если это произошло, то это навсегда. И надо славить и радоваться Господу. Написано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 13 стихе, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И как раз Петр сам говорит в 3 стихе, в самом начале, «Благословен Бог и Отец Господа Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Мы больше не мертвы. У нас есть живое упование. Те, кто действительно верит в Иисуса Христа и в Отца, и Духа Святого. И вот это вот как раз, понимаете, когда предоставляет возможность само Писание нам говорить о таких делах великих Божьих, почему бы нет? Я думаю, что была бы наполовину сделана моя работа, если бы я не рассказал другого, и мы другой ответственности, другого мнения, и потому что мы с этим сталкиваемся. Я сделаю не для того, чтобы это как-то кого-то кольнуть побольнее, а я хочу, чтобы те люди, которые не смотрели дальше, чуть-чуть не думали дальше, они осветились этой истиной. Потому что вот в этом есть великое освобождение детей Божьих. Когда Иисус говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Свободным не делать грех, нет, жить как хотите, а свободным ощущать радость в Христе. Ведь Евангелие – это радостная весть. Она должна радость приносить. Она не должна быть уныние приносить. На нас могут сваливаться разные вещи, нас могут терзать, нас могут преследовать, нам могут чинить какие-то препятствия на нашем жизненном пути. Но вот эта истинная радость, она не приходя, она всегда в нас должна быть. И из-за этого стержня, из-за этой истинной радости, все печали, невзгоды, они будут просто блекнуть. И сам Петр говорит, потерпев еще немного, радуйтесь, радуйтесь. Альтернативное для меня, не библейское, я считаю, мнение, говорят люди. И вот это вот, насколько важно внимательно смотреть, что пишут или, если мы уже столкнулись с этим, или что говорят. И часто вот эта истина мешается с ложью. А если истина с ложью мешается, то уже не истина, это ложь. И часто вот начинают такое говорить, без воздействия Духа Святого не было бы возможным проявления в грешнике покаяния и веры. Аминь. Я скажу на это, так оно и есть. Без Духа Святого никак невозможно получить покаяние и веру. Но дальше пишут, что Но все-таки некий задаток покаяния и веры зависит также и от грешника. Без Духа Святого невозможно, но все-таки что-то у нас было. Знаете, когда люди говорят, мы не до конца испорчены. У нас есть что-то доброе, что-то хорошее. И вот это доброе, хорошее, оно спит просто в нас, спит. И когда потом в один момент вот это, на основании этого доброго, хорошего, мы вдруг просыпаемся, и мы возрождение получаем. А Писание нам говорит конкретно, нет, ты негодный. Нет ни одного праведного. И из-за этого такие люди, они просто противоречат самим себе и противоречат Библии. И люди, которые, я считаю это так для себя, люди, которые утверждают, что вера у них была уже до освящения, и на основании вот их веры, пусть даже совсем маленькой, как искринка, на основании их веры Дух Святой их принял в Небесное Царство, привел в Божий дом, то я считаю, что это враги Христовы, они лжецы, потому что есть два типа таких людей. Есть, которые сознательно искажают истину, зная, что это не так. И они лжецы. А есть люди, которые попали под влияние таких людей. Просто-напросто. И если говорят, что тебе была вера, и на основании твоей веры Бог откликнулся, Бог призвал тебя, то неизвестно, какая там была вера. Яков говорит, и бесы веруют, и трепещут. Но когда на основании Писания нам говорится, что Бог по великой своей милости, еще там вечности прошлого, возлюбившего, и взял Сына Своего, послал, чтобы у нас была вера и упование, и сделал нас верующим. Вот это библейское как раз основание. И если у человека есть такое, он никогда не пошатнется. А что добиваются такие люди, когда проповедуют, когда сами находятся под обольщением, когда проповедуют такое? Получается, они внушают человеку, что ты сам по себе пришел в церковь, ты сам по себе уверовал, и ты сам по себе хорош. И человек может напрямую это не говорить, но в нем рождается такая мысль, не обязательно и Христа. Христос не обязательно. Не обязательно вера в Христа. Я сам был хороший. Просто вот это, то, что спало во мне хорошее, оно вот благодаря Богу, да, еще больше, лучше стало, еще лучше стало. И часто можно такое услышать. Такой хороший человек, ему бы еще только уверовать. Тогда бы вообще вот такой супер, отличный бы стал человек. Как часто такое можно услышать. И когда такие люди проповедуют такое, когда искажают сознательное Писание, они умаляют Христа, они умаляют крест, они умаляют кровь Христа. И они уводят человека от креста. Тот человек, который знает, что Бог это сделал, почему, не знаю, но Бог это сделал. И он своей силой соблюдает все это дело, и он довершит до конца. Такой человек имеет твердое основание, он радостный. Но когда человек думает, это я, а сегодня у меня хорошее настроение, завтра плохое. И тогда смотришь, когда у людей нет вот этого основания, они дрожат. Они боятся, что их ждет. И они будут бояться, потому что если они сами на основании своей веры уверовали, то, конечно, им есть за что бояться. То есть, если проводя анализ, они говорят, инициативу в деле спасения, да, знаете, вот когда слушаешь их или читаешь их статьи или книги, то понятно, что инициативу в деле спасения, даже пусть совсем маленькую, человек хочет приписать себе. У нас греховное сердце так устроено, мы хотим чуть-чуть славы тоже. А я? А как же я? А что, я совсем там никто, какого там не был, участия не принимал? А я что, марионетка, которую меня ведут так? А моя добрая воля, свободная воля, я же сказал «да» Христу, я же впустил его в свое сердце, я же откликнулся на его призыв, и я. И смотришь, оно все больше и больше, а Бог все меньше и меньше. А это не так. Если Бог не дал бы тебе, ты бы не откликнулся. И Писание об этом говорит. Почему так происходит? Если, знаете, если, честно говоря, если бы я был бы инопланетянином, совсем другой конструкции, жил бы на какой-нибудь другой планете, я бы сюда прилетел, я, может быть, и не понял бы вас. И не понимал бы таких людей, которые это говорят. Но я же сам человек. Во мне те же страсти бурлят. Я тоже раньше думал, все люди индивидуальные. А это не так. Я такой детской наивностью думал, что все люди индивидуальные. А у нас те же страсти гуляют. Мы живем в таком же мире, на нас бомбардирует грех. И я понимаю, что когда в самом начале, а как это так, вся Богу слава, что ли? Вся! Вся 100% Ему только, а мне? А где моя-то чуть-чуть, хотя бы один процентик там, мне должен перепасть такая. И вот так вот люди думают, а я где, а я что, не совсем ничего не значу? Без Бога нет. Меньше, чем ничего. Меньше, чем ничего. И вся наша ценность только Христе. И люди вот как раз, когда, знаете, они подходят к Богу вот с человеческими мерками, когда у человека есть уже запрограммированное такое видение мира, когда он знает, ну это хорошо, а то плохо. Это как раз то, что и змей сделал. Вы будете как боги, вы будете знать хорошее и доброе, вы сами будете судить. Вне зависимости, Бог, у тебя свое мнение, а у меня свое. И если мы подходим к Богу, вот, такому, к этой истине спасения, с таким вот ключом, мне не нравится Бог, что кого-то ты спасаешь. Помните, в прошлый раз я говорил, часто люди думают, что вот люди рождаются вот такими, как этот белый лист, а по мере потом он становится грязным. Так люди рождаются грязными. Если Бог брал бы из всех вот святых, все бы родились на земле, и все бы святые сразу были. И если Бог бы взял из этих святых кучку спаса, других бы в ад послал, тогда мы бы могли бы, наверное, Богу что-то сказать. Он несправедлив. Как это ты святых посылаешь в ад? А когда и так все идут в ад, там оно своего рождения. И Бог берет почему-то по своей великой любви, делает верующих. И интересно мне, интересно заметить, что те люди, которые должны прославлять за это Бога, восхвалять, что Бог презрел на них, что Он сделал их верующими, наоборот, начинают чернить Бога. Начинают оспаривать Его всемогущество, какими-то путями, хитрыми или нехитрыми, исходить, обходить эти истины и проповедовать только свои, человеческие. А нам никогда не следует подходить к Богу с человеческими мерками, и тем более с мерками справедливости, потому что мы люди, во-первых, не боги и не Бог. А во-вторых, мы люди грешные. И наша справедливость, наша оценка мира, она очень повреждена. Одному человеку кажется это правильным, а другой скажет, это неправильно. Совершенно разные мнения у нас у каждого есть. И как раз в Исаии в 55 стихе, в 55 главе, 8-9 стихе написано, Бог говорит, мои мысли не ваши мысли. И ваши пути, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. По правде ли справедливости поступает Бог, не нам судить. Это другой мир совсем, нам не подвластны. Мы не должны Богу вот так вот подходить, даже пытаться Его как-то там оправдать или очернить. Писание нам ясно говорит, не мы избрали Бога, а Бог нас избрал. Он в Евангелии от Иоанна в 15 главе говорит, в 16 стихе, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Когда мы говорим, что Бог несправедлив, мы вступаем в зону запретного для нас как творения. Это не в нашем ведении должно быть вообще. Писание нам ясно говорит, Бог царствует, а не мы. Ясно и понятно, этим надо пропитываться. Писание нам ясно говорит, не мы себя спасли сами, а Бог нас спас. И Он в послании Титу, 3 главе, 5-7 стихе говорит, Он спас не по делам нам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. И как раз Петр в 1 главе 10 стихе говорит, к всему-то спасению относились взыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. По сравнению с Богом, по сравнению с Его делами, наши дела ничто. Мы можем 1000 дел красивых, хороших сделать для этой земли, для этого тленного мира, но никакие дела не сравнятся с тем делом, которое сделал за нас Христос. И это нам надо понимать. Только благодаря Божьей милости, благодаря Иисусу Христу мы имеем вообще. Мы часто поем эту песню, и часто многие песни поем, мы не задумываемся даже над словами, и сами произнося, а потом противореча себе. Когда мы поем, если бы не было любви, любви Христа, мы бы не смогли иметь надежду вечно жить. Не смогли бы мы. Конечно, в конце я хотел бы подвести итог. Конечно, Писание много говорит, что мы избранные, что мы спасенные, но не это главное. Не это главное. Писание много говорит о людях, которые похожи на нас на чем-то. Он говорит об их истории, об их культуре, о культуре еврейского народа и близлежащих языческих народов, мы читаем в Старом Завете. Или в Новом Завете говорит о языческой культуре, о том, как была. Мы можем много прочитать, но цель Писания не эта. Цель Писания – прославить Бога. Не люди – цель Писания и стержень Писания, и центр Писания, а Бог. И если мы, читая Писание, видим только людей, а славу Божию не замечаем, мы неправильно читаем Писание. Вот это должно пропитывать нас. Знаете, пример такой же, когда женщина привела мужчину, мужа своего неверующего, я слышал, и у них был сын наркоман, и была молитвенная потом, да, и они встали, и жена начала молиться: «Господи, избавь моего сына от его друзей, дай ему работу хорошую, Господи, убери дела с него криминальные, Господи», и длинный список. Но этот муж неверующий вскочил рядом, сказал: «Да ты помолись, чтобы он верующим стал, а все остальное само собой отпадет». Так вот, если мы Бога будем видеть в первом месте, если мы будем этой истиной пропитывать наши сердца, все остальное отпадет, оно станет просто ненужным. И вот цель этой священной книги, которую мы читаем часто или не часто, донести нам вот это, что Бог царствует, что Он есть Господь, а не мы. Цель этой книги, Библии священной, донести славу Божию до наших сердец. Не приписывайте славу, которая принадлежит Богу, себе или каким-то другим людям. Не приписывайте ее. Не надо. Вся слава принадлежит только Богу. В деле спасения, в деле избрания или в каких-либо других делах. Он всегда первый. Из-за этого Петр говорит в 1 главе, 8-9 стихе: «Которого не видев, любите». Мы действительно не можем видеть Бога. «Которого не видев, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в Нее, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ».